Часть вторая. Знакомство. Раздался звонок входной двери. Алексей насторожился и тихо спросил: «Сын?» В иные моменты своими привычками и манерами он напоминал мне волка, который, поведя носом и ловя появившиеся новые запахи, чуял ситуацию. «Да», — ответила я, еще не понимая, что означает для Алексея это знакомство. Макс снял куртку и пригладил рукой коротко остриженные волосы. Не по годам рослый и статный, он больше походил на мужчину, чем на незрелого юнца. «Познакомься, сынок, это Алексей, тот самый продюсер, мой друг, о котором я тебе говорила». И я осеклась, увидев, как Алексей и Макс молча стояли ровно друг напротив друга, глядя в упор. «Сынок», — тихо произнес Алексей, и руки его стали трепетно скользить по лицу Макса, так, как скользят руки слепого по лицу человека, который дорог ему и которого он не может увидеть глазами. «Сынок, вот так выглядят в 19 лет? А что делают в 19 лет? Учатся в университете, да?» «Да, я в университете», — растерянно произнес Макс, искоса глянув в мою сторону непонимающим взглядом. «Да? И у тебя есть друзья? И девушка уже есть? В 19 лет уже есть девушка, которую ты любишь? Мам, может быть, мы в гостиную пройдем, поговорим, посидим?» «А что кушают в 19 лет?» — спрашивал Алексей, и глаза его были полны слез. «Так в 19 лет разговаривает с мамой. Мам, ты так сказал?» Мы прошли в комнату, и я стала накрывать на стол. Мои мужчины сидели друг напротив друга, продолжая смотреть глаза в глаза. Один молодой и дерзкий, готовый в любую секунду постоять за свою мать и сестру, если вдруг что-то пойдет не так. Второй, посеребренный мудрой сединой, познавший жизни и не спешивший делать выводы, но владеющий ситуацией. Вскоре ужин был готов. Однако мужчины, казалось, забыли, для чего они сели за стол. Они говорили и говорили, диалог был искренним и мужским. И лишь изредка Макс посматривал в мою сторону, потому что ему до сих пор не было понятно, откуда такой странный интерес к его персоне. В какой-то момент я даже начала ревновать их обоих в этой беседе, и вдруг самой стало смешно от вопроса, кого же из них я больше ревную. Я не знаю, сколько это могло бы продолжаться, но пришла еще одна гостья, девушка Макса, София. Она всегда умела спасать ситуацию. Отряхнув снег с меховой курточки и убрав свои рыжие волосы в хвостик на макушке, она тут же оживленно заговорила и, как нельзя кстати, переключила беседу на творчество Алексея. Позже я рассказала сыну, чем было вызвано поведение продюсера, удивившее нас обоих. Ровно 11 лет назад у Алексея был сын, которому в то время было 8. Однажды мальчик ушел из дома и уже больше не вернулся. И сейчас его сыну было бы ровно 19 лет, то есть он был бы ровесником Макса. Первая жена Алексея была актрисой. Случилась между ними студенческая любовь, от которой и родился мальчик. Актерская семья, выросшая из студенческих капустников и общежительских вечеринок, не отличалась постоянством, а с потерей мальчика и вовсе, утратив всякий смысл, вскоре распалась. Алексей рассказывал мне об этом случае, но я не ожидала, что все эти воспоминания и чувства могут быть перенесены на образ моего сына и так живо проявиться в ситуации знакомства. Между тем, я зашла в комнату, где никак не могла уснуть моя 7-летняя малышка. Ей было ужасно интересно посмотреть, что же там такое происходит. Ей хотелось быть участницей событий. Через минуту, в полумраке комнаты, освещенной тусклыми переливами елочных фонариков, я вдруг ощутила горячее дыхание и губы, прильнувшие к макушке моей головы. Алексей вошел вслед за мной и с силой обнял, сомкнув свои руки в кольцо. Никогда прежде я не видела, чтобы мужчина выражал такое количество эмоций и чувственных переживаний. Как же мне хорошо было в этих руках, тепло и надежно. И я всем своим существом ощущала, как сердце мое, словно невидимым колеблющимся пламенем свечи, ласкало беспредельное счастье. «Ну что же ты плачешь?» Повернувшись, прошептала я, вытирая слезы с его глаз, пристально всматривающихся в меня и моих детей. «Ну что ты, пойдем ужинать. Там картофель в духовке запеченный. Ты любишь печеную картошку?» «Знаешь, Ася...» И он остановил мои руки на своих щеках. «Я хочу пригласить тебя и твою семью в шикарный ресторан». «В ресторан! В ресторан!» — закричала малышка, вылезая из-под одеяла. «Какой ресторан? 10 вечера, 11-й!» Но включился свет, и Алексей стал давать распоряжение, кому и как одеться. София кружилась в платье, консультируясь с Алексеем по поводу аксессуаров. Малышка вытащила весь свой нехитрый гардероб и стала напяливать на себя вещи, на ее взгляд, наиболее удачно подходившими к походу в ресторан в вечернее взрослое время. «Алло, добрый вечер. Я хотел бы заказать столик в вашем ресторане. Я хочу привести свою семью поужинать», — сообщил Алексей по телефону и попросил Макса подсказать ему какой-нибудь номер для вызова такси. Все кружилось и вертелось, свет полыхал, дверцы шкафов были распахнуты, и Алексей, словно дирижер, восседал на стуле, одобрительно глядя на происходящее. «А ты, Ася Павловна?» — он взял за правило, смешно нараспев называть меня так. «Что ты стоишь и не надеваешь самое красивое платье?» «Самое красивое?» Я задумалась на секунду и достала концертное черное маленькое блестящее. «Такое у меня есть. Уж не знаю, понравится ли оно тебе». Я не была уверена и не знала, какого платья мог ожидать он. Будучи неуверенной ни в чем, а больше всего в том, что все это происходит на самом деле, теперь я, как, впрочем, и все в этом доме, просто подчинялась ему. Но в одну секунду платье было натянуто и, словно влитое по фигуре, заблестело стразами и бисером. Повисла тишина. «Что, плохо? Туфли! У меня к нему туфли есть!» Лепеча в растерянности, я неловко нащупала ногами и обула туфли. И пришла мысль, что это провал. Платье дешевое и вульгарное. И вообще, я здесь не к месту, не пара. Просто никто не рискнул первым сообщить мне об этом. И поэтому все молчат. «Ты великолепна», — произнес Алексей, не отводя взгляда ни на секунду. «Макс, вызывай такси».